Братья мои, сестры, Христос воскрес! К тому, что мы уже слышали, читаем текст из Евангелия от Луки, 24 глава, с 13 по 16 стихи, такое слово читаем. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях, и когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его». Вот до сего места, и дальше мы продолжим чтение. Пожалуйста, занимайте места. В Центральной Московской Церкви есть хорошая традиция празднования пасхальных событий. Ну, если я правильно понимаю, в течение 40 дней вплоть до праздника Вознесения. И на самом деле это очень здравая, хорошая практика. Говорю к тому, что если бы вы сегодня могли посетить, сколько у нас, 30 общин есть в Москве, то, наверное, пальцев на одной руке хватило бы тех церквей, где пасхальная тематика звучала бы на воскресном богослужении. Я уже не говорю о том, что если бы спросить, вот в каких церквах поется пасхальный тропарь, который звучал в начале, то, наверное, количество церквей еще более снизилось, да. И говорю об этом отчасти с некоторой озабоченностью, потому что Центральная Московская Церковь воплощает собой вот это здравое наследие братства евангельских христиан-баптистов, которое, увы, мы не видим, чтобы братья следовали вот в русле этой традиции. И складывается такое впечатление, что Пасха, Светлая Пасха Христова Воскресения – это просто одно из рядовых событий, которые мы вспоминаем, читая Евангелие, читая Новый Завет. Но вот первый брат сегодня говорил о том, что, братья и сестры, в сущности, если нет в нашей проповеди места для воскресшего Господа, тогда, собственно говоря, нам не о чем говорить. У нас нет доброй, благой вести для человека, для человечества, и тогда мы с вами несчастнее всех человеков. Поэтому есть основания для того, чтобы говорить о воскресшем, для того, чтобы воспевать воскресшего. И в этом отношении, конечно, хор и наше общее пение свидетельствуют о том, что мы объединяем наши голоса в словословии, в поклонении, в прославлении воскресшего Господа. Я уверен, почти что уверен, что текст, который я читал перед началом, уже был предметом размышления, потому что это один из замечательных текстов, который повествует нам о встрече воскресшего Господа с двумя безымянными в основном учениками. Мы знаем только имя одного из них, но и оно мало о чем нам говорит. Это один из центральных текстов, потому что в этом тексте заключено свидетельство о том, как мы с тобой, брат и сестра, когда-то брели по дороге жизни, погруженные в собственные переживания, разочарования, депрессии, когда мы шли по дороге жизни, и когда Иисус, приблизившись, пошел рядом вместе с нами. Эти двое учеников, как я уже сказал, мы не знаем, кто они, знаем, что они направляют стопы свои в селение, отстоящие в стадии на 60. Но, если я правильно помню, где-то 11-12 километров от Иерусалима значительный отрезок пути. И вот в то время, когда они идут, и, как здесь написано, они разговаривают между собой, рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Не знаю, как у вас, но всякий раз, когда читаю этот текст, то, знаете, такое щемящее чувство досады овладевает читающим, потому что читающий текст и слушающий текст уже знает о том, что Иисус, приблизившись, идет вместе с ними, но они этого еще не знают. И если бы только можно было подать им сигнал, если бы можно как-то было привлечь их внимание, если бы можно было указать им, обратите внимание, кто идет вместе с вами по дороге жизни, но, увы, брат и сестра, это не в наших силах. Я вот думаю о наших детях, о наших родных и близких, которые идут по дороге жизни, и с точки зрения веры мы видим, что Иисус уже рядом, что Он, приблизившись, идет вместе с ними по дороге жизни, и нам хочется сказать, обратите внимание, посмотрите, кто идет рядом. Увы, до времени глаза удержаны. Удержаны так, что ни эти двое, ни наши родные, ни мы когда-то, идя по дороге жизни, не узнавали того, кто идет рядом с нами по этой дороге. Хочу искать ответ на вопрос вместе с вами, братья и сестры, а вот что удерживает, что препятствует нам узнавать Иисуса, когда мы идем по дороге жизни? Ну, ответ на поверхности лежит, потому что вот сам Иисус спрашивает, отчего вы печальны, да? Отчего вы печальны? Брат и сестра, печаль, утрата, трагедия, потери лишают нас способности узнавать идущего рядом с нами Иисуса. Здесь уместно вспомнить Марию. В Евангелии от Иоанна сказано, Мария стояла и плакала. Это образ наш, образ, когда слезы застилают взор и лишают нас способности узнавать Его. Она смотрит на Иисуса и думает, что это садовник. Точно так же то же самое происходит с нами. Трагедии, утраты, потери родных и близких, другие обстоятельства лишают нас способности узнавать Иисуса. Знаете, какая мысль приходит на ум? Хорошо нам быть здесь, в этой горнице, убранной, светлой, приготовленной. Думая о наших братьях и сестрах на Украине, которые идут очень трудной тропой испытания, испытания, в которых человек лишается способности узнавать любящего, заботящегося пастыря. Не будем забывать о них. Не будем забывать о них. Тех, которые идут вот этой тропой, тени смертной. Когда мы, ты и я, брат и сестра, идем по этой тропе, мы не узнаем Господа. Мы лишаемся способности узнавать Его. Где ты? Где ты, Господи? Время, в которое мы живем, брат и сестра, для некоторых, если не для многих, будет камнем преткновения, испытания. Многие утратят веру, потому что не видят Господа. потому что не узнают Его. Вторая причина, брат и сестра, почему мы не узнаем Его, тоже достаточно простая, и, по-моему, она здесь обозначена вот в тексте, когда мы читаем дважды, 14-15 стихи, мы читаем о том, что они разговаривали между собою. 15 стих, и когда они разговаривали и рассуждали между собою. Проблема в том, что когда мы погружены в переживания, когда нам нужно выговориться, нам нужно проговорить еще раз то, чего мы не понимаем. Проблема в том, что когда мы разговариваем между нами, нет места Иисусу. Между нами нет места Иисусу, потому что мы разговариваем, мы рассуждаем между собой. Иисус, может быть, уже хотел бы сказать слово, но мы рассуждаем между собой. Так что мы не обращаем внимания на того, который, приблизившись, идет рядом с нами по дороге жизни. Не так ли происходит с нами? Не так ли происходит в наших семьях? Муж и жена разговаривают между собой. Муж и жена выясняют отношения между собой. В одной семье муж говорит: дорогая, вот то, что ты мне сейчас сказала, давай попробуем сказать ему. Кому? Ему. Брат и сестра, попробуйте, когда вы рассуждаете между собой, сказать то же самое ему, этому страннику, который, приблизившись, идет с нами по дороге жизни, который ждет возможности ответить на наши «почему», «для чего», с какой целью, Господи, допускаешь те или иные обстоятельства. Это неплохо, когда мы рассуждаем между собой. У нас есть потребность выговориться, сказать то, что на сердце, но Писание дает нам право открывать свои желания перед Богом, говорить Ему, что нас тревожит, беспокоит. К сожалению, эти двое пока что до времени не дают возможности страннику говорить к ним. Они рассуждают, разговаривают между собой. Третья причина, почему мы не узнаем его. Знаете, это то небрежение, которое в каждом из нас живет относительно тех, которые идут рядом с нами. Вот евангелист Лука мастерски описывает здесь ситуацию и говорит о том, что Иисус соглашается сыграть ту роль, которую эти двое отводят этому страннику. Что я имею в виду? Ну вот, наконец, 17 стих, Иисус говорит: о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, опять между собой, от чего вы печальны? И вот точно так, как это с нами происходит, как только мы слышим, что кто-то чего-то не понимает, мы используем эту возможность для того, чтобы объяснить другому. Объяснить другому то, чего я сам до конца не понимаю. Третья причина, лишающая нас способности узнавать его, это небрежение о меньших сих братьях и сестрах, которые идут с нами по дороге жизни. Мы всегда выступаем в роли экспертов. Мы всегда хотим учить других, объяснять другим. И вы знаете, вот когда один из них именем Клеопа говорит: «Ты, наверное, один из пришедших в Иерусалим на поклонение. Сейчас мы тебе расскажем». И опять Иисус соглашается с этой ролью. Он спрашивает: «Ну-ка, расскажите мне, что произошло в Иерусалиме накануне?» 19 стих. «И сказал им Иисус: о чем? Расскажите мне, я хочу знать, что вас беспокоит, что вас тревожит, почему вы печальны?» Тем самым Иисус поддерживает диалог. Он не спешит, знаете, обратиться к ним с упреком, не спешит, знаете, сказать им: посмотрите повнимательнее, кто это идет рядом с вами по дороге жизни. Он дает им возможность сказать все, что у них на сердце, все разочарования, чтобы потом продолжить этот диалог. Вот мы слышим, столь горькое разочарование звучит из уст этих двух учеников, потому что с учителем Иисусом из Назарета были связаны их надежды. Были связаны их надежды на воцарение, на изгнание римлян, на то, что Царствие Божие, оно обозначит свое присутствие, и Иисус будет царем этого царства. Мы надеялись было, что Он тот, который должен был избавить Израиля. Совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. И больше того, наши женщины изумили нас. Вот это продолжение небрежения о тех, мнения которых совершенно не стоит принимать во внимание. Не стоит принимать во внимание, хотя сестры, женщины уже стали свидетельницами явления воскресшего. Но в сознании этих братьев превозмогает мышление, характерное для того времени, характерное для нашего времени, когда свидетельство женщины не принималось в расчет, и поэтому они просто с изумлением воспринимают это свидетельство, о котором говорят сестры, которые были у гроба. Наверное, есть и другие причины, по которым глаза их и наши глаза до времени бывают удержаны, так что мы не узнаем его. Но вы знаете, что в этой истории есть благословенное продолжение и славное окончание, когда в результате беседы, диалога, эти двое узнают странника, который идет с ними по дороге жизни. И вот хочу вместе с вами посмотреть на признаки, благодаря которым происходит узнавание Господа. Так было с ними, так происходит сегодня и с нами. Вот первый такой признак, ведущий к узнаванию, мы читаем 28 стих: «Приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: „Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру“. И он вошел и остался с ними». Братья и сестры, первый признак на пути к узнаванию – это желание, чтобы говорящий остался. Они еще не знают, кто это. Но когда этот странник начал говорить, что-то стало происходить. Что-то стало происходить с ними, с их сердцами. И когда этот странник намеренно показывает, что хочет оставить их, чтобы идти дальше, неотступное желание. Нет, нет, только не это. Только не прекращай говорить, потому что если ты сейчас уйдешь, то мы останемся во тьме. Жизнь потеряет смысл и значение. Я не знаю, как это было с вами. Я не знаю, какое переживание было в вашей жизни, но так было в моей жизни. Когда этот странник начал говорить, что-то стало происходить, что-то стало складываться в общую картину. Мы стали понимать, для чего мы здесь, как мы здесь оказались в этой ситуации, куда мы идем, куда ведет эта дорога жизни. И первое желание, все что угодно, только не это. Только не уходи. Только, пожалуйста, не уходи из моей жизни, потому что как только закроется дверь, я останусь во тьме. Жизнь опять потеряет смысл. Я буду брести по этой дороге до могильной доски, не зная, для чего я живу. Какой смысл в этой бессмысленной жизни, все что угодно, только не это. Пожалуйста, не уходи, останься с нами. Второй признак – это когда уже этот странник после узнавания исчез из их вида, они говорили, 32 стих, сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. Брат и сестра, христианство – это не просто одна среди прочих религий. Христианство – это переживание воспламененного сердца. Христианство не начинается от земли. Христианство не начинается от того, что мы изобретаем Бога, от того, что мы ищем смысл в этой бессмысленной жизни. Христианство приходит к нам, как благая весть, приходит с неба, приходит в результате чего? Мы не остаемся такими же, какими мы были. Мы переживаем состояние воспламененного сердца. Только Он, только Его Слово способно возрождать нас в новой жизни. Это переживание первой любви. Это переживание, когда открываются глаза, когда хочется обнять всех людей, потому что Он воспламеняет мое сердце. Увы, брат и сестра, обстоятельства следования за Ним, печали, потери, утраты угашают это состояние воспламененного сердца. И тогда мы бредем вновь по дороге жизни несчастнее всех человеков. Мы те, которые призваны жить победной жизнью, зажигать сердца других, не способны этого делать, потому что огонь на жертвеннике погас, потому что живем по остаточному принципу, потому что живем с этой ментальностью давно верующего человека, когда-то ходили по воде вместе с Господом, теперь просто как все. Я буду просто как все. Я ничем не хуже, не лучше других. Нет, брат и сестра! Христос дает нам право наступать на всю силу вражью. Христос дает нам право переживать чудеса в нашей жизни. Христос воспламеняет наши сердца. И только тогда мы способны воспламенять других. Я не знаю, что было бы с этими двумя. Может быть, они стали бы книжниками или кем-то еще в жизни, но только состояние воспламененного сердца не дало им права остаться на ночлег. Там они брели долгий путь. Они уже расположились на ночлег, чтобы они имели право на то, чтобы отдохнуть после этого пути. Но только вследствие беседы с этим странником они переживают состояние воспламененного сердца и говорят себе: что мы делаем? Что мы делаем? Скорее назад к тем несчастным, которые собраны, которые в страхе, двери и окна заперты, они сидят, не зная о том, что мы знаем. Брат и сестра, воскресшие привносят в нашу жизнь необъяснимую динамику, когда до встречи с воскресшим мы придем, опустив голову до земли, после встречи мы приходим в движение. Жизнь приобретает, вот откуда это, что берется Петр, который в страхе отрекается, с дерзновением проповедует в день Пятидесятницы. Встреча с воскресшим привносит эту необъяснимую динамику в их жизнь, когда они говорят: нет, 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 мы не имеем права на сон. Скорее назад. Я хотел бы быть вместе с вами, свидетелями этого удивительного марафонского забега, когда они, исполненные желания засвидетельствовать о явлении воскресшего, бегут, чтобы засвидетельствовать тем 11, которые собраны в комнате. Брат и сестра, и, наконец, самый главный, пожалуй, признак, благодаря которому мы узнаем его. Когда он возлежал с ними, 30 стих, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. В этом повествовании глубокий символ о том, что узнавание должно происходить как для них, так и для нас. Сегодня преломление хлеба. Интересно, что не физические черты привлекают их внимание, но когда он преломил хлеб и раздал ученикам, тогда они узнали его. Братья и сестры, один раз в месяц, по крайней мере, мы становимся участниками в трапезе Господней, мы размышляем, молимся, готовимся к этому событию, чтобы в очередной раз вспомнить смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Знаете, самое сложное в жизни то, что повторяется с периодичностью. Почему это сложно? Потому что мы привыкаем. Потому что мы наизусть знаем тексты, которые будут братья читать, молитвы, которые будут произноситься, слова увещевания, которые будут звучать, мы знаем наизусть. И это творит в нас иллюзию того, что мы можем участвовать, не рассуждая. Участие в хлебопреломлении превращается, простите меня, в ритуал, в формальность. Отметился, участвовал. Но происходит ли со мной и с тобой то, что произошло с учениками в этой горнице, когда он возлежал с ними, взял хлеб, благодарил, благословил, преломил, подал им, происходит ли с нами? Приходит ли ко мне и к тебе узнавание Господа нашего Иисуса Христа? Брат и сестра, всякий раз, когда мы собираемся вместе, чтобы вспомнить Его крестную смерть, светлое воскресение, это должен быть опыт встречи, опыт узнавания, опыт для благодарения, для словословия того, который был, есть и грядет. Опыт встречи с тем, который реально существует с нами здесь, Он обещал с нами быть до скончания века. Братья и сестры, когда этот странник говорит к нам, тогда ум наш открывается к разумению Писания. Тогда все встает на свои места. Брат и сестра, мы с вами в самом деле самые счастливые люди на свете. Потому что когда-то, когда мы шли по дороге жизни, шли в переживаниях, в непонимании, в отчаянии, в состоянии, когда хотелось окончить эту жизнь бессмысленную, но странник, невидимым образом приблизившись, пошел с нами по дороге жизни. И когда мы искренне перед Богом, когда мы искренне задаем сложные вопросы, когда мы делимся тем, чего мы не понимаем в этой жизни, этот странник начинает говорить. И когда он начинает говорить, тогда рождается желание: все, что угодно, только не умолкай, только продолжи говорить, потому что когда ты говоришь: Господи, тогда сердце воспламеняется, тогда мы обретаем смысл для жизни, тогда мы обретаем навык узнавания Тебя. В этом зале есть, по крайней мере, один пилигрим, который еще не удостоверен. Один пилигрим, которому кажется, что он случайно сегодня зашел в церковь евангельских христиан-баптистов. Один пилигрим, у которого ум требует ответа на фундаментальные вопросы человеческого бытия. Друг мой дорогой, ты здесь для того, чтобы встретиться со странником, у которого есть ответы. Есть сегодня для меня и тебя благословенная встреча говорить с ним, задавать ему вопросы и слушать его. Как хотелось бы, чтобы в этот день и час здесь было место встречи для каждого из нас, для тех, кто искренне сомневается, для тех, которые, подобно Фоме, говорят: если не потрогаю, не поверю. Сегодня здесь и сейчас аудиенция с Иисусом, Господом воскресшим. Пусть Господь благословит каждого из нас воспользоваться этой благословенной возможностью, чтобы прозреть, чтобы пойти вместе с Ним по дороге жизни. Пусть Ему, возлюбившему нас Господу, будет вечная слава за все.